что второй дом. Потому что я студент как отдельный художник. Это бывает очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был. Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем и родился, но это не так. Это моя профессия. Я искусствовед.
Я бывала в них первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ. Вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Нынче в марте музеи Петербурга отметили два знаковых события отечественной истории. 155 лет со дня издания манифеста об отмене крепостного права и 135 лет со дня убийства императора Александра II. Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории Петербурга, Музей политической истории, Государственный музей-памятник Исаакиевский собор «Спас на крови» подготовили выставки для показа уникальных экспонатов из своих коллекций. Многие экспонаты ранее никогда не выставлялись. В Эрмитаже, в Большой церкви Зимнего дворца, где происходило отпевание Александра II, были выставлены реликвии – иконы, созданные по случаю его спасения в двух покушениях. Первое – выстрел у ограды Летнего сада в апреле 1866 года. Второе – в императора стреляли годом позже прямо на Дворцовой площади. В отделе истории русской культуры Эрмитажа хранится альбом с акварелями, где представлена и Дворцовая площадь 19 февраля 1861 года, оглашение манифеста. Есть и сувенирная стопа, стакан, выпущенный к 50-летию освобождения крестьянства с портретом Александра II, и серебряная памятная медаль. Самую трагическую реликвию представил научный сотрудник отдела истории русской культуры Михаил Мишалкин.
8 покушений. Известно было, что ему нагадали гибель во время очередного покушения. Как сказала одна из гадалок, она видела его в красных штанах, что впоследствии вот исполнится. Самая драматическая реликвия – это мундир лейб-гвардии саперного батальона, той самой подшефной императору части, на разводе которой Александр II присутствует с часу до 2 часов 1 марта 1881 года. Развод происходит в Михайловском манеже, после чего все еще в мундире своей подшефной части Александр II отправляется сперва в Михайловский дворец, ну а потом состоится вот этот выезд роковой на набережную Екатерининского канала. Перед тем, как перенести тело сюда, императора переодевают в парадный мундир Преображенского полка. По его личному распоряжению на этом мундире не было ни одной медали, ни одной орденской звезды, поскольку Александр II, как он признавался, не хотел перед троном Господа Бога на страшном суде выглядеть как цирковая обезьяна.
Есть основания думать, что он, глубоко уважая отца, помнил о его последних распоряжениях. Николай I сделал все, чтобы при его кончине прощание проходило не с останками императора, а прахом частного человека. И тогда впервые при похоронах императора тело его было отчуждено от знаков его власти, императорских регалий. Еще один эпизод, свидетелем которого был цесаревич Александр Николаевич, это Николай I после покушения на него в 1843 году привел своих младших сыновей к своему новорожденному внуку Николаю Александровичу, чтобы они присягнули ему на верность, сказав, что и жизнь его, императора, и жизнь их брата, наследника престола, в общем-то, держится на волоске, и, возможно, придется служить верой и правдой вот этому малышу. Вместе с Михаилом Мишалкиным наша журналистская группа направилась в исторические комнаты великого князя, императора Александра II. Сегодняшний посетитель Эрмитажа может в них побывать, вооружившись акварелями XIX века, на которых подробно представлены интерьеры.
Первоначально эти апартаменты были созданы в конце XVIII века по проекту архитектора Коваренги для старшего внука императрицы Екатерины, императора Александра I. Поскольку здесь прошли его детские годы Николая I, было решено не менять эти комнаты. То есть уже в XIX веке они приобрели такой мемориальный характер, их полностью восстановили даже после страшного пожара 1837 года. И, конечно, за время взросления и царствования Александра II эти покои, немножко меняли свой внешний облик, меняли изменили свою обстановку. Но прежде всего, что у нас осталось, это, конечно, верхняя часть отделки. Мы с вами сейчас начинаем с так называемой приемной, которая в детские годы Александр Николаевич служила его учебной библиотекой. Шкафы книжные, рундуки, стояла целая коллекция бюстов выдающихся философов, писателей. Со временем для императора Александра II бывшая приемная становится его бильярдной комнатой. Там находились две огромные пирамиды, занятые коллекцией оружия и личных военных трофеев императора. Напомню, подобно своему отцу, он и блестящий коллекционер оружия, пополнит его собрание, коллекцию Эрмитажа, восточное собрание музея. И, конечно, дополняло все огромный бильярдный стол. И вот, будучи великим князем, в этой приемной он принимал несколько раз в году своих младших товарищей, кадетов, учеников высших военно-учебных заведений. Со временем, став императором, в этой приемной он устраивал встречи с министрами, членами Государственного совета. Рядом у нас находится несколько подсобных хозяйственных помещений, среди которых находилась так называемая кальянная комната. Но вот у Александра II действительно были трудности со здоровьем. Врачи рекомендовали ему по утрам раскуривать кальян, в общем-то, для улучшения пищеварения. Так что утренние часы он обыкновенно проводил здесь. Так что в традиции Зимнего дворца сохранилось даже прозвище такое — кальянщики. Это вот те первые министры или те ближайшие доверенные лица, кстати, среди которых и его брат Константин Николаевич, и вот ряд известных реформаторов, которые приходили самыми первыми, вот дожидались, пока императора приготовится. После этого они встречались уже в этом помещении.
Следующая комната – приемная великого князя. Мы идем по анфиладе западной половины Зимнего дворца. Анфиладная система, заведенная в Петровское время, так и сохранялась в императорских резиденциях веками. Необходимая часть дверей была закрыта, сохраняя уют личных комнат. Зато можно было при необходимости изменять назначение любых помещений.
Мы переходим в бывшую учебную комнату Александра Николаевича или в советскую комнату Александра II. Несколько слов тут об образовании великого князя. Кроме того, что Николай I требовал хорошей закалки, детей своих действительно не баловал, растил в спартанской обстановке, желая, чтобы они выросли прежде всего военными офицерами в душе, действительно требовал военной подготовки. С другой стороны, для великого князя Александра Николаевича, конечно, было сделано исключение, потому что он занимается с лучшими учителями. Это, конечно, Василий Андреевич Жуковский, поэт, вот такой прекрасно душный человек, который составит всю программу образования наследника в духе романтических представлений. Он назовет ее «Путешествие». 12 лет подготовка к путешествию, и действительно вся эта программа образовательная завершится двумя большими путешествиями Александра, путешествием по России вплоть до Сибири и далее путешествие в Западную Европу.
Для 11-летнего цесаревича Василий Андреевич Жуковский предложил большой пруд в Царском селе считать, например, мировым океаном. И две маленькие яхты совершали там путешествие к дальним странам. На акварели Гао, отображающем библиотеку Александра II, виден портрет Жуковского. Портрет был написан к 60-летию поэта, который в то время уже жил в Германии. Так вот, Василий Андреевич написал к портрету такие строки, напоминающие о вместе проведенных годах с великим князем Александром. «Завидую портрету моему, холодную бесчувственную тенью он будет там, где жить бы сам хотел я, внимающий, любящую душою».
Александр II был действительно прекрасно образованным человеком, он обладал умом острым, прекрасной памятью, он знал массу языков, ему преподавалась и математика, и химия, и естественные науки, он сам обожал науки исторические, с ним занимались теорией управления государством, выдающийся специалист, как о нем говорили, светило николаевской бюрократии, Михаил Михайлович Спиранский. С ним занимался, кстати, один из специалистов, хранителей императорского Эрмитажа, Жиль. С ним они проходили как раз такую историю культуры и искусства. И в последнюю очередь, вот той реформаторской деятельности императора Александра II способствует, с одной стороны, его воспитание, то говорили, что и реформы-то все Александр II начнет, и для того, чтобы не обмануть ни надежд и завещания своего отца, ни для того, чтобы не обмануть ожидания общества, которые, зрели, копились уже лет 20. Я бы сказал, что Александр II нам ближе как человек. Конечно, его невозможно равнять с его исполинным отцом Николаем I, который, как когда-то Петр Великий, буквально тянул на себе 30 лет всю Россию, не имея практически никаких хороших помощников. Чем-то нам скорее Александр II напомнит своего дядю Александра I, напомнит нам своего внука Николая II. Всегда Александр II был историком, современником, симпатичен, наверное, больше как человек, нежели как государь, но тем не менее отдадим должное, именно ему выпадает очень тяжелая необходимость начать путь реформ.
Сохранившиеся изображения интерьеров показывают, что в покоях великих князей главное была не отделка, а обстановка. Стены были покрыты стюком, искусственным мрамором белого или голубого цвета. Они были фоном для живописных полотен, скульптуры, книжных шкафов. По мере нашего продвижения по историческим комнатам к нашей журналистской группе присоединялись посетители музея, которые, возможно, в ином случае и прошли бы мимо мемориального кабинета Александра II.
Представим, как он выглядел при Александре II. Здесь посередине находился громадный письменный стол, постоянно заваленный бумагами. На стенах висели картины и изображения военной формы подшефных гвардейских полков. И портреты его родственников, конечно, отца, супруги и матери. И, кстати, любимой сестры Марии Николаевны. Именно здесь Александр II подпишет и знаменитый манифест, и три тома положений, которые принимаются в конечном счете Государственным Советом. Обыкновенно в алькове находилась простая походная кровать с тонким тюфяком, подобно своему отцу. Александр II спал, даже не укрываясь одеялом, а завертываясь в военную шинель. И, кстати, те роковые минуты 1 марта 1881 года, когда истекающего кровью императора приносят сюда, приходится вынуть эту походную кровать, поставить, по всей видимости, ее рядом у стола, так, чтобы и врачи, и ближайшие родственники могли собраться вокруг. Перед нами его портрет, мемориальная доска, печальная.
1 марта 1881 года в 15 часов 35 минут в Зимнем дворце скончался император Александр II. День восшествия на престол для его сына Александра III навсегда остался днем скорби. И он в резкой форме отметал все попытки придать этому дню некий торжественный характер, дав категорическое монаршее разъяснение. Для меня этот день не является праздником, и я не принимаю никаких поздравлений.
Последние годы императора, когда в этом кресле рабочем правителя Российской империи уже сидит немолодой, усталый, разочарованный человек, который передоверит все свои государственные дела ближайшим министрам, в основном из силовых каких-то структур, который все больше и больше буквально мечтает уйти в свою повседневную частную жизнь вот от того груза ответственности, которое по праву рождения было на него возложено. Наконец, незадолго до смерти, уже здесь, возле его кабинета, какие-то совершенно странные события происходят. Говорят, здесь начинают находить каких-то убитых, окровавленных голубей. Понаблюдали, оказалось, что орел, огромная птица, поселилась на чердаке. Ее, причем, удалось поймать, но Александр II это воспринимает как знамение скорой гибели. Ну и действительно, в этом еще окровавленном и разорванном мундире саперного батальона он лежит здесь, покрытый шинелью. В ранах лицо, почти не приходя в сознание, проведет последний час своей жизни, да, царь освободит или император-мученик, и, наконец, испустит последний вздох здесь, в своем рабочем кабинете 1 марта 1881 года.
Замыкает наш путь библиотечная комната. Она была огромная, заставленная по стенам шкафами красного дерева, с надписями на каждом, какого отдела находятся в нем книги, и столами, заваленными книгами, бумагами, планами, поскольку, когда Александр Николаевич стал императором, он использовал ее еще как один кабинет.
Вид этой библиотеки как раз дошел до наших дней. Посередине когда-то находился замечательный мраморный камин, украшенный резными медальонами с изображениями выдающихся мастеров искусства эпохи Возрождения. В этой библиотеке Александр мог проводить какие-то часы отдыха. У камина находился столик, как положено, несколько мягких удобных кресел, плюшевый диван. Вот все для того, чтобы можно было отдохнуть или принять каких-то близких гостей. Так что, как видите, скромные, достаточно немногочисленные комнаты, которые занимает император Александр II, на протяжении 20 лет своего царствования. Кстати, одного из самых долгих династии Романовых.
Наше путешествие в Эрмитаж подошло к концу. Благодарим за участие в программе научного сотрудника отдела истории русской культуры Михаила Мишалкина. У микрофона была Анна Всемирнова.